Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем тему, которая соединяет великую личность и великое место. Николай Михайлович Карамзин в усадьбе Астафьева. И обычно мы в тех случаях, когда обсуждаем некую крупную историческую фигуру, просим у гостя дать своего рода визитную карточку. Но сейчас получается так, что Карамзин вступит как хорошо налаженный музыкальный инструмент в руках у хорошо играющего музыканта не на первом такте в нашу мелодию, а на первом месте будет у нас Астафьева, то есть великое место. Поэтому я сейчас представлю вам нашу гостью и попрошу у нее дать эту самую визитную карточку исторического места, замечательного поместья Астафьева. А сначала хочу сообщить вам, что у нас в студии Светлана Копылова, ведущий сотрудник музея-усадьбы Астафьева и хозяйка литературной гостиной этого богоспасаемого места. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот несколько слов об Астафьеве, потому что место это необычное, и любой человек непредубежденный, который побывает в гостях в Астафьеве, скажет впоследствии, что, наверное, некий осколок старой, а еще императорской России, во всяком случае, Россия, которая давным-давно ушла, утонула, здесь дает о себе знать. Он здесь разлит в атмосфере и чувствуется очень сильно. Прошу вас.
Прежде всего, усадьба Астафьева известна многим тем, что в ней побывал Александр Сергеевич Пушкин. Известно тем, что владельцами ее были князья Вяземские. С конца XVIII века до самой революции князья Вяземские владели этой усадьбой. Но, наверное, мало кому известно, что здесь, в усадьбе Астафьева, жил и работал историк, как Пушкин его назвал, наш последний летописец и первый историк Николай Михайлович Карамзин. Работал он в Астафьеве 12 лет. Эти годы он посвятил главному труду своей жизни – истории государства российского.
Но пока мы с вами еще походим по астафьевским землям и травам, потрогаем астафьевские деревья и астафьевские постройки. Насколько я понимаю, тот главный, прекраснейший дом, который сейчас принимает гостей в Астафьево, это ведь особняк XVIII века, это ведь архитектор Старов. И это место, где в разное время собирались литературные компании высочайшей пробы.
Да, на самом деле тот особняк, который сохранился до нашего времени, построенный в 1804 году примерно завершено было его строительство, построили князья Вяземские. Но известно, что этот особняк построен на фундаменте, оставшемся от другой постройки. И там стоял дом, принадлежавший купцу Матвееву. Купец Матвеев был владельцем усадьбы до Вяземских, и именно купец Матвеев построил там суконную фабрику. Он возвел плотину, благодаря ему образовался обширный пруд, и та самая липовая аллея, которую Пушкин назвал «Русский Парнас», она тоже была заложена и выращена Кузьмой Матвеевичем Матвеевым.
Ну, Матвеев – это XVIII век, если память мне не изменяет. А Астафьева известна с незапамятных времен, чуть ли не со времен середины XIV века, кого там только не было. И Апраксины были, и Долгорукова были, разные владельцы, один знаменитее другого. Любопытно вот что. Вот русский Парнас – это ведь разговор не о постройках усадьбы. Усадьба была великолепна, она и сейчас в очень хорошем состоянии, после целого ряда реставраций, но прежде всего разговор о людях, которые там побывали. Мы о Вяземских, может быть, чуть-чуть позже поговорим, но помимо Вяземских, то есть хозяев усадьбы, в 18-м, на протяжении большей части 19 века они усадьбой владели, ведь там перебывал весь, можно сказать, золотой век России. В литературе, я имею в виду.
В усадьбе Астафьева уже при первом владельце из рода Вяземских, при Андрее Ивановиче, которого называли «собиратель именитостей умственных», побывали известнейшие литераторы конца XVIII века. Это и Нелединский, Милецкий, и Дмитриев, и дядя Александра Сергеевича Пушкина Василий Львович Пушкин. Андрей Иванович Вяземский.
Батюшков там бывал ведь?
Батюшков, конечно же, бывал. А в дальнейшем стал принимать в усадьбе уже литераторов своего времени сын Андрея Ивановича Вяземского, Петр Андреевич.
Ну, он и сам довольно известный литератор, несколькими стихотворениями вошел в нашу историю, во всяком случае, в историю литературы навсегда, был довольно крупным общественным деятелем, и, в общем, на небосклоне русской литературы он, конечно, занимает вовсе не одно из высших мест, но место достаточно заметное, то есть литератор звал литераторов не как звезд, а как друзей.
Да, Вяземского еще называют звездой разрозненной Плеяды.
Что так, это значит?
Так его назвал Баратынский, и есть стихотворение Баратынского, посвященное именно Петру Андреевичу Вяземскому. Вяземский был одним из тех, который собирал вокруг себя и концентрировал вокруг себя поэтов и писателей, близких ему по духу.
Вот одного вы назвали, это Александр Сергеевич Пушкин, а еще?
Это был Баратынский, это был Адам Мицкевич, Денис Давыдов. Об одной из встреч в Астафьеве на святке 1830 года Петр Андреевич писал в письме своему другу: «У нас был уголок Москвы. Был Денис Давыдов, Муханов, Пушкин, Четвертинские. К вечеру съехались соседки. Запеликала скрипка, и пошел бал балом». Обычно после балов князь Вяземский уединялся со своими друзьями, поэтами, писателями, читал им свои написанные только что произведения. Они также декламировали в овальном зале свои стихи.
Там ведь и Николай Васильевич Гоголь бывал. Ну, во всяком случае, он не из тех, может быть, кто бывал там постоянно, но он посетил Астафьева, отдал должное русскому Парнасу.
Да, Николай Васильевич Гоголь бывал в Астафьеве. Он бывал в тот период, когда жизнь его проходила между Италией и Россией. Это был уже 1840 год, когда он впервые приехал по приглашению князя Петра Андреевича Вяземского. И Николай Васильевич Гоголь, и Александр Сергеевич Пушкин, известный историк Погодин, приезжали в Астафьево не только в гости к князю Петру Андреевичу Вяземскому, но прежде всего в Астафьево они приезжали как в место, где жил и работал Николай Михайлович.
И все же мы вот перебрали многих из Астафьевского круга. Но как минимум еще одна звезда первой величины, звезда большая, чем даже сам благосклонный к литературе владелец князь Петр Вяземский, это Александр Сергеевич Грибоедов. Ведь он же тоже бывал в Астафьево, насколько я понимаю.
Да, долгое время исследователи спорили, бывал ли Грибоедов, нет ли. Но не так давно было установлено точно, что Грибоедов все же бывал в Астафьеве. Мало того, что Грибоедов участвовал и в балах, и в театральных представлениях. В то время популярно было ставить на сценах любительских театров в усадьбах пьесу фон Визина «Недоросль». И как раз Грибоедов известно, что был занят в женской роли. Он играл Еремеевну, няню Митрофанушки.
А его-то «Горе от ума» там никто не догадался поставить? Не происходило такого?
«Горе от ума», о том, что там думали или же хотели поставить, нам неизвестно. Может, это и было в планах хозяев, но вот что пьесу, которую Грибоедов написал совместно с Петром Андреевичем Вяземским, это нам, конечно же, известно.
А что за пьеса?
Это пьеса «Обман за обманом» или «Брат и сестра». Это музыкальная пьеса, которая и сейчас ставится в некоторых театрах. И как раз эта пьеса, ее премьера состоялась в усадьбе Астафьева. Известно, что для исполнения главной роли была приглашена актриса Московского театра Львова Синецкая. А в остальных ролях могли быть заняты и гости усадьбы, и сами хозяева. Супруга Петра Андреевича любила такие постановки организовывать и сама блистала в ролях.
Ну что ж, чудесное место. Те, кто там еще не побывал, поезжайте, почувствуйте, что под вашими ногами земля, по которой ходил Пушкин, кора деревьев, к которым прикасался Карамзин, и, ну, нельзя сказать, воздух, которым дышал Грибоедов, но, во всяком случае, дома, на которые смотрел Грибоедов. Собственно, правильным, наверное, будет, если сейчас в эфире прозвучит вещь, которая прославила Александра Сергеевича Грибоедова не меньше, чем его «Горе от ума». Я имею в виду вальс Грибоедова. Отлично, по-моему, соответствует духу места сего.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, надеюсь, вас этот замечательный вальс настроил на добрые мысли, и мне после него приятно сообщить вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем жизнь и творчество Николая Михайловича Карамзина в усадьбе Астафьева, и у нас в студии замечательный гость Светлана Копылова, ведущий сотрудник музея усадьбы Астафьева, хозяйка тамошней литературной гостиной. Ну что ж, мы начинаем постепенно подступаться к теме Карамзина и начнем, собственно, с семейных связей. Каким образом Николай Михайлович там оказался, какое отношение он имеет к древнему семейству Вяземских?
Николай Михайлович Карамзин, все, чего он добился в своей жизни, достиг, обязан своему таланту, обязан своей целеустремленности. Выходец из небогатого семейства, из небогатого рода Карамзиных. Он родился в Симбирской губернии.
Ну, провинциальные дворяне, да. Довольно действительно.
И вот в 1804 году он поселяется в Астафьеве, усадьбе, которая принадлежала князю Андрею Ивановичу Вяземскому. Вяземские происходили из рода Рюриковичей. Николай Михайлович Карамзин был с хозяином усадьбы знаком задолго до появления в Астафьеве, примерно в конце XVIII века. Он с ним познакомился, был дружен, общался с ним, встречался в его московском доме. В дальнейшем он познакомился со старшей дочерью Андрея Ивановича, незаконно рожденной Екатериной Андреевной Колывановой. Николай Михайлович Карамзин за два года до встречи с Екатериной Андреевной похоронил свою первую супругу, и у него осталась от первой супруги дочь Софья. Николай Михайлович Карамзин сближается с Екатериной Андреевной, делает ей предложение и женится в 1804 году. Свадьба была в Астафьеве.
Ну вот прежде чем мы продолжим о семейной уже судьбе, вновь вернее, по второму разу семейной судьбе Николая Михайловича говорить и о том, насколько органично он вписался в прекрасный литературный мир Астафьева, я бы хотел о Вяземских пару слов сказать, позвольте мне, Светлана. Собственно, действительно, Вяземские князья Рюриковичи, и они очень этим гордились и даже пытались как-то свысока поглядывать на правящую династию. Ну, что такое Романовы? Люди изначально не царской крови, а вот мы, Рюриковичи. Ну, здесь есть определенные лукавства. Вяземский из огромного разветвленного смоленского княжеского дома Рюриковичей в 15-16 веках были малозаметны. А вот в опричнину Ивана Грозного они всплыли на поверхность, поскольку несколько видных представителей этого рода поднялись с опричниной и, как служильцы Ивана IV, на самый верх государственной власти в России. Впоследствии они отдавали России воевод, наместников, дипломатов. И, в общем, один раз, правда, дали фигуру крайне неприятную служильца при Лжедмитрии II Тушинском воре. Ну, было, тоже ведь не вычеркнешь из семейной истории. Вяземские в 18-19 веке люди, которые в большей степени не воеводы, не военные, а скорее деятели по статской части. Многие из них носили генеральские звания, но в основном заканчивали свою жизнь и судьбу, скажем, в сенаторах, в действительных тайных советниках и так далее. Случались, правда, исключения. Знаете, что во время Первой мировой войны был убит адмирал Сергей Сергеевич Вяземский, принадлежащий этому роду, убит был во время борьбы с немецкой батареей на Балтике, убит был за Отечество. Ну, мы вернемся ко временам более древним, ко временам, которые близки Николаю Михайловичу, и тут стоит вот что сказать. Род Вяземских очень разветвленный, сложный, все линии проследить бета-специалист, генеалог, разве что только сможет. Для нас в данном случае интересно то, что какие-то ветви уходили в тень, другие поднимались, и когда эти уходили в тень, поднимались вновь те, которые раньше были на втором плане. Вот род сначала Ивана Андреевича Вяземского, потом Андрея Ивановича, его сына Петра Андреевича Вяземских, он в значительной степени поднялся благодаря связи с князьями Долгоруковыми и с баронами Шафировыми. Ведь, если я правильно помню, матушка Петра...
Андрея Ивановича.
Матушка Андрея Ивановича, да, была из рода по одной линии Долгоруковых, в другой от баронессы Шафировой. А Шафиров – это великий деятель Петровской эпохи, и он оставил очень значительное наследство и, соответственно, огромные связи. Поэтому род в какой степени начал подниматься по связям, а не только потому, что они Рюриковичи. Крови у них это, скажем так, высоты крови это не убавляет, но надо понимать, что семейство Вяземских, оно было необычайно богато в Москве и в Санкт-Петербурге знакомствами не только в литературе, но и в высших кругах, при дворе, в разного рода учреждениях. И Вяземские с определенной присущей им ленцой выбирали. Ну что ж, ну хорошо, пожалуй, генерал-губернаторство. Буду губернатором Нижегородским, это папа Андрей Иванович. А я при составлении Конституции... Не надо, нет, ну хорошо, я подожду. Может быть, вы мне дадите какой-то министерский чин. Министр юстиции, очень интересно, но утомительно. Пожалуй, я оставлю этот пост. И для них с их богатством занятие каких-то государственных должностей не было необходимостью, было скорее возможностью как-то себя реализовать, показать то, что они что-то могут, помимо того, что богаты и литературно одарены. Это тот интересный момент. Конечно, Карамзин, который породнился с Вяземскими, на фоне процветания этой ветви их рода, выглядел очень незначительным человеком в начале своей деятельности. И для него это было счастье, то, что он оказался, скажем так, под покровительством Вяземских, хотя впоследствии он, конечно, вырастет в гораздо более значительную фигуру. Но вот я говорю, отобрав, можно сказать, у вас слово, это совершенно неправильно, стоит, пожалуй, обратиться к семейной жизни Карамзиных, ведь, насколько я помню, для Николая Михайловича и его супруги в усадьбе был определен особый флигель.
Хотелось бы добавить к сказанному вами, что да, на самом деле Николай Михайлович Карамзин первое время в молодости ничем особенным не блистал, в отличие от князей Вяземских. Известно из содержания его писем к друзьям, что у него было слабое здоровье. И еще до женитьбы на Екатерине Андреевне он помышлял о том, чтобы поселиться в деревне, жить на природе и довольствоваться
всеми. В духе Руссо, как многие тогда хотели.
Да, в духе Руссо, и вот то, что он писал в своих сентиментальных повестях и в «Бедной Лизе», и в других произведениях, вот эта деревенская жизнь на лоне природы, она его манила и привлекала, и к тому же, живя в деревне, он получал заряд здоровья. Известно, что до того, как он поселился в Астафьеве, примерно за год, он пишет письмо из усадьбы своего друга, где он проводил лето и очень был доволен своей жизнью. Поэтому, поселившись в Астафьеве, Николай Михайлович Карамзин получил вот то самое, к чему он и стремился, и в строках своего стихотворения он, наверное, передает: «А мы, любя дышать свободно, себе построим тихий кров за мрачной сенью лесов, куда бы злые и невежды вовек дороги не нашли, и где без страха и надежды мы в мире жить с собой могли». В первую очередь Николай Михайлович был единомышленником князя Андрея Ивановича Вяземского.
Вот прямо процитировали это стихотворение Карамзина ребята из группы «Машина времени» на излёте советской эпохи. Просто, наверное, не все поняли, откуда взяли они, но тем не менее. Обращаясь к жизни Николая Михайловича Карамзина в Астафьеве, скажите, вот что такое карамзинские дубы? Так, ради интереса, когда мне в руки попала карта Астафьева, там отдельной циферкой отмечена достопримечательность памятник Карамзину, а другая достопримечательность Карамзинские дубы. Что это такое?
Дело в том, что буквально год назад были проведены исследования и установлен точный возраст этих дубов. Им 142 года, и посажены они были в память о Николае Михайловиче Карамзине. Посадили их его дочь и дочь Петра Андреевича Вяземского. Известно, что желуди, которые были посажены, по преданию были привезены из Петербурга. Собраны они из-под петербургского дуба, а тот, в свою очередь, назывался и был посажен от желудей Вашингтонского дуба. То есть такое существует предание, что послы Америки привезли матушке императрице Екатерине II в подарок корзину с желудями, собранными с дуба, который рос над могилой Вашингтона.
Ну что ж, вот услышав такую родословную дуба, хочется проследить ее дальше, до самого сотворения мира, когда Господь создал самый первый дуб. Ну а сейчас вот под эту прекрасную шелестящую тему тех дубовых листьев, которые сейчас начинают опадать, как известно, дуб в зелени стоит очень долго, до начала снегопада, а то иногда и под снегом стоит с листвой. Так вот, под эту тему мне легко напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прекращаем наш разговор, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».